Мы продолжаем с вами изучать книгу Экклезиаста, продолжаем с вами говорить про книгу Экклезиаста. В прошлый раз мы говорили про мироздание. Сегодня мы поговорим с вами про образование. Сегодня мы поговорим с вами про мудрость. Поговорим с вами о том, к чему мы все по большому счету привыкли. А привыкли мы с вами к тому, вот с молодых ногтей, с ранних лет, мы привыкли с вами к очень простой формуле. Нужно хорошо учиться для того, чтобы не просто получать хорошие отметки, но для того, чтобы потом поступить в престижный институт. В престижном институте нужно хорошо учиться для того, чтобы потом получить престижную высокооплачиваемую работу. Вот с детства детям говорят, да, о том, что будешь плохо учиться, будешь плохо работать. Будешь хорошо учиться, у тебя будет хорошая работа, все у тебя в жизни будет хорошо и замечательно. Но когда ты отучился, когда ты получил диплом, то начинаются небольшие нестыковки. 55% населения нашей страны обладает высшим образованием, что не идет ни в какое сравнение с той статистикой, которая была в Советском Союзе. В Советском Союзе было порядка 20% таких людей. 55% людей сегодня обладают высшим образованием. Но практически 60% людей не работают по специальности. Кто из сидящих здесь сегодня работает по специальности? Кто-нибудь? Видите, приблизительно 40%. Все остальные работают не по специальности. И в нашей стране, в принципе, все не так плохо. Почему? Потому что порядка 70% людей в нашей стране продолжают учиться на бюджете. То есть то, что я отучился и работаю не по специальности, по крайней мере, мне не нужно потом еще полжизни выплачивать за это долг. Мне не нужно выплачивать за это кредит. В таких странах, как США или Западная Европа, за последние 10 лет стоимость образования оставалась единственной сферой, которая росла такими быстрыми темпами. Стоимость образования росла быстрее, чем росла стоимость недвижимости или любого другого продукта. То есть, если можно было бы каким-то образом вложиться в акции, я не знаю, университета, то вы получили бы огромные дивиденды, потому что стоимость росла просто непропорционально. Но это не все проблемы. Вы замечали, что начальники очень часто – это люди, которые учились на тройке и двойке в школе, а потом в институте. Чувствуете несправедливость, да? То есть у вас не у всех, я знаю, что если вы начальник, то вы учились наверняка хорошо, то есть у вас такой проблемы не было, вы отличник, вы исключение из правил, а может быть ваши подопечные думают чуть-чуть иначе, но получается, да? Мы за этих людей делали домашнюю работу в школе, потом они списывали у нас в институте, а теперь они учат нас жить. Что-то не так с этой системой, да? Есть еще одна проблема. Вы замечали, что в простых вещах мы учимся очень быстро. То есть, если вы хотите послать смс-ку вашей жене, а вместо вашей жены вы посылаете смс-ку вашему другу, от которого получаете удивленное текстовое сообщение в ответ, с каких пор ты ко мне стал так обращаться, то вы очень быстро учитесь этому, и вы больше не посылаете текстовые сообщения такого содержания вашим друзьям. Вы проверяете несколько раз, честное слово, я проверяю несколько раз, кому я пишу. А поскольку ты пишешь обычно там из компьютера, из телефона, из других вещей, я приучил себя, я все время проверяю, кому я и что пишу, потому что были прецеденты. Но в сложных вещах, в фундаментально важных вещах нашей жизни мы никак не можем выучить урок. Мы наступаем на одни и те же грабли несколько раз. Мы раз за разом повторяем одну и ту же ошибку. Встречаемся с неправильными людьми, с неправильными там, молодыми людьми, с неправильными девушками. Никак не можем понять, что же такое. Как так получилось, что мир наполнен какими-то совершенно неправильными людьми, с которыми я встречаюсь? Никак не получается столкнуться с правильным человеком. Мы постоянно допускаем одни и те же ошибки в финансах, мы допускаем одни и те же бытовые ошибки, мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, и мы никак не можем научиться на собственных уроках. Казалось бы, мы достигаем положения, когда у нас есть высшее образование, иногда у нас есть не одно высшее образование, несколько высших образований. Казалось бы, у нас есть колоссальный жизненный опыт, у нас есть то, что Экклезиаст Соломон называет мудростью, но мы никак эту мудрость применить не можем. Мы никак не можем научиться на собственных ошибках. Мы никак не можем эту мудрость применить. Давайте в почтение Господа и снова его встанем и прочитаем с вами как раз книгу Экклезиаста, окончание первой главы, стихи с 12 по 18. «Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. Я посвятил себя изучению и испытанию мудростью всего, что делается под небом». Это тяжелое бремя, которое Бог возложил на людей. «Я видел все, что делается под солнцем, все суета и все погоня за ветром. Кривое не выпрямить, а чего нет, того не сосчитать». Я сказал себе: величием и мудростью я превзошел всех, кто правил Иерусалимом до меня. Я приобрел много мудрости и знаний. Затем я решил узнать, в чем мудрость, а также в чем безумие и глупость, но понял, что и это погоня за ветром, ведь с большой мудростью приходит много печали. Чем больше знаний, тем больше скорбь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя и приходим к Тебе, Отче, и просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, понять, почему мы никак не можем научиться на своих ошибках. Помоги нам понять, Господь, почему наше сердце постоянно разочаровывается в образовании, в знаниях, мудрости. Помоги нам понять, Господь, как мы можем примириться с Тобою. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Удивительно, что единственное, к чему приводит мудрость Соломона на его пике, в период его расцвета. Мы в прошлый раз говорили о том, что в книге Экклезиаста есть два голоса. Да? Голос повествователя, который встречается в начале и в конце книги, и голос Соломона, разочарованного жизни, Соломона на пике своей карьеры. И вот единственное, что у него получается делать, это иронизировать. И мы увидим с вами иронию на протяжении всего произведения. Здесь он говорит: величием и мудростью я превзошел всех, кто правил Иерусалимом до меня. Единственный человек, который правил Иерусалимом до Соломона, был его отец Давид. Соломон говорит: я такой великий, я такой замечательный, я лучше, чем мой папа. Все. Эта фраза, которая кажется нам какой-то сногсшибательной, на самом деле за ней не стоит ничего, кроме того, что царь просто иронизирует, просто подшучивает над собою. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что фундаментальная проблема, с которой сталкивается Соломон, это когда он начинает исследовать то, что происходит под солнцем, он вдруг обнаруживает, что мир, в котором нет Бога, лишен смысла. И мы говорили с вами о том, что это аргументы от обратного. Он не хочет просто показать бессмысленность бытия. Он показывает, что в мире, в котором нет Бога, жизнь не имеет смысла. И просто призывает людей к тому, чтобы они честно жили с этими выводами, с этими обстоятельствами. В таком мире он говорит, что вся жизнь превращается в работу. В таком мире он говорит о том, что само мироздание, сама природа превращается в машину, которая перемалывает нас, превращая в прах. И самое страшное, что человек этого не замечает. Мы говорили с вами о том, что сердце наше будет суетиться до тех пор, пока оно с Богом не примирится, до тех пор, пока мы не вернем Бога в картину мироздания, мы будем подвержены вот этой вот суете. И продолжая дальше, Экклезиаст говорит о мудрости. И для него успех – это не просто достижение поставленных целей. Для Соломона успех – это не просто добиться каких-то целей, которые он ставит перед собой. Для него успех тесно связан с качеством жизни. Для него успех тесно связан не просто с тем, чтобы заработать много денег или стать самым мудрым человеком. Для него успех связан с тем, чтобы хорошо жить, чтобы получать удовольствие от жизни, чтобы у жизни был свой вкус, свой аромат, чтобы жизнь приносила ему наслаждение. И человек, который находится на пике успеха, этого наслаждения не получает. Он просто никак не может обрести вот это вот наслаждение. Способна ли мудрость дать ему то, что он так ищет? Три вопроса, на которые отвечает Соломон. Он показывает нам, что нас разочаровывает в знаниях. Он показывает нам, что делать с этим разочарованием. И потом он показывает, как качественно мы можем изменить нашу жизнь. Три вопроса, которые Соломон задает, и три вопроса, на которые он отвечает на протяжении всего произведения, касаясь мудрости. Мы вернемся с вами к этому вопросу еще раз в конце. Просто сразу хотел сделать такую небольшую ремарку. Да? Я совершенно не против образования. Я считаю, что очень важно получать образование. Очень важно учиться. В вопрос, которого мы касаемся сегодня, вопрос, которого касается Соломон, он не против мудрости, он не против знаний, он не против образования. Наоборот, он обеими руками за эти вещи. Он показывает просто, что мудрость, образование, знания не всесильны. Он показывает, почему мы постоянно разочаровываемся в мудрости и в образовании. Показывает вот этот аспект, не говоря о том, что не нужно учиться. Потому что вообще книга «Экклезиаста», она, знаете, построена по принципу таких первых трех курсов института. На первом курсе института всем хочется знаний, все учатся, потом наступает первая сессия, люди заваливают первую сессию, начинают списывать на первой сессии. До первой сессии все идеалисты, все пришли сюда учиться. После первой сессии люди понимают, что что-то не так, и есть какие-то другие цели в жизни. Второй курс проходит в тумане, потому что у нас лично в институте, когда я учился, ребята на втором курсе умудрялись пропить даже мебель в общежитии. Я не знаю, как можно пропить мебель в общежитии, она никому не нужна. Но каким-то образом они заканчивали октябрь, в сентябре мы начинали учиться, к октябрю мебели уже не было. Мебели, которая даром никому не нужна. К третьему курсу института, людей, которые учатся на третьем курсе института, очень легко определить. У них такое, знаете, поволока на глазах и усталость от жизни. Они так смотрят на тебя и говорят: я все знаю. Я все в жизни уже постиг. Все, что можно узнать, я уже узнал. Я просто во многой мудрости, много печали. Смотришь на него, думаешь, ты только три курса института отучился, ты даже магистратуру еще не закончил. А человек на тебя так смотрит и говорит: я все знаю. С такими людьми бесполезно разговаривать, с ними нужно разговаривать на четвертом курсе института, когда они поймут, что они не все знают. Но вот этот путь повторяет Экклезиаст. Он ищет в мудрости, ищет в наслаждениях, ищет в достижениях и никак не может найти ответы на вопросы. Что его разочаровывает в мудрости, что его разочаровывает в образовании? Две вещи. Первое, он говорит о том, что мудрость не в состоянии исправить человека. Он разочаровывается, потому что он говорит: я надеялся, что образование каким-то образом сможет исправить человека, не исправляет. Второе, он говорит: образование не всегда окупается. Ты вкладываешься, а качественного повышения уровня жизни ты не получаешь, просто не окупается. Достигнув вершины политической власти, он говорит о том, что поскольку у меня были такие возможности, я провел, прежде всего, всесторонние теоретические исследования. Он говорит: я посвятил себя изучению, и вот это вот слово «изучение» говорит о теории. Он говорит о том, что с теоретической точки зрения все книги, которые были мне доступны, все источники информации, которые были мне доступны, я изучил. Я всесторонне посвятил себя изучению теории. Но кроме теории, потому что мы знаем, да, есть люди, которые, у них идеально теория, у них плохо с практикой. Да, есть даже такая поговорка о том, что те, кто может, делает, те, кто не может, учит. И вот Соломон говорит о том, что вопрос не в том, что я теоретически изучил все. Я практически все исследовал. Посмотрите, как он это описывает. Я посвятил себя испытанию мудростью. Я все попробовал на вкус. Я посвятил себя испытанию мудрости. Я решил узнать, в чем мудрость, а также на всякий случай, если вдруг кто-то думает о том, что проблема именно с мудростью, и нужно на самом деле проще относиться к жизни, я посвятил себя безумию. Я посвятил себя глупости. Я все испытал и я все исследовал, говорит Соломон. Я попробовал этот вопрос изучить настолько, насколько возможно. Каким же выводом он приходит? Приходит к двум выводам. И по сути он цитирует здесь пословицу. Он цитирует здесь древние пословицы. Он говорит: я видел все, что делается под солнцем, все суета и все погоня за ветром. Первое кривое не выпрямить. В нашей культуре, в русской культуре, да, есть пословица: горбатого могила исправит. О чем он говорит? Он говорит о том, что человека не изменить. Знания человека не меняют. Второе, он говорит: чего нет, того не сосчитать. Приход панамарский, а расход генеральский. Никак дебет с кредитом в жизни не сходится. Постоянно получается, что ты вкладываешься, учишься, а начальник у тебя двоечник. Ну, не сходится никак. Все время получается, что у тебя как-то, ну, какие-то проблемы. Образование не окупается, говорит Соломон, и сокрушается по этому поводу на протяжении всей своей книги. На протяжении всей книги Экклезиаста он сокрушается по поводу того, что мудрость не окупается, не приносит финансовые дивиденды. На протяжении всей книги он сокрушается, что мудрость не в силах изменить сердце человека. Почему же мы так сильно доверяем мудрости? Да потому что мудрость в какой-то степени нас ослепляет. Если человек умный, но гордый, мы готовы ему это простить. Мы сериалы про такого человека снимаем, «Доктор Хаус». Мы смотрим не просто одной страной, всем миром мы смотрим за таким человеком. Мы наблюдаем за ним, мы прощаем ему все. Если человек красивый, лучше красивая, но гордый, мы не прощаем этому человеку. Мы не прощаем ему гордыни, какой бы красивой она ни была. Мудрость ослепляет нас. А Соломон смотрит на это и говорит: ребят, мудрость, знания не меняют сердце человека, не преображают сердце человека, не делают человека лучше. Да, они осветляют лицо человека, пишет Экклезиаст дальше, но сердце не меняют. Дуайт Муди говорил о том, что потому что очень часто, да, нам кажется, что ответ на любые вопросы – это образование. Все, что нам нужно сделать, это дать человеку образование для того, чтобы человек стал лучше. Научите человека, и человек станет лучше. Дуайт Муди говорит, проблема не в образовании. Он говорит о том, что если взять человека, который украл железнодорожный болт, и научить этого человека, дать этому человеку образование, он целиком поезд украдет у вас. Потому что сердце образование не меняет. Это первая проблема, с которой сталкивается Экклезиаст. Вторая проблема – то, что мудрость не окупается. И удивительно, каким образом вообще вот, как бы поиск Экклезиаста, если посмотреть на всю книгу, чего он ищет? Он ищет праведности, он ищет чистоты, надеясь получить наслаждение от богатства, которое должна приносить мудрость, но не приносит. Не приносит. Он ищет чистоты, надеясь получить наслаждение от богатства, которое, по идее, ему должна подарить мудрость, образование, знание, но мудрость этого ему не дарит, и у него возникают существенные проблемы. В 7 главе Экклезиаст пишет: «Все это испытал я мудростью». И сказал: «Я твердо решил стать мудрым, но мудрость была так далека от меня, далека она и глубока, кто может постичь ее, и решил я понять, исследовать, изыскать мудрость и рассуждение, и убедиться, что быть нечестивым, глупо и нерассудительным безумно. И нашел я, что горше смерти та женщина, что подобна сети, чье сердце ловушкой, чьи руки оковы, человек, угодный Богу, избежит ее, а грешник будет ею пойман». Вот что я нашел, сказал Экклезиаст, слагая одно с другим, чтобы найти разумное объяснение. Я все искал, но не находил. Я нашел лишь одного праведного мужчину, но ни одной праведной женщины. Вот что удалось мне найти. Бог сотворил человека праведным, а люди пустились во многие помыслы. Смысл здесь не в том, что мужчины лучше женщин. Смысл здесь не в том, что наша статистика каким-то образом, женщин праведных нет ни одной, мужчина есть один вот мифический персонаж, он где-то существует, его видел только Экклезиаст, больше его никто не видел, поэтому мужчины лучше. На самом деле это образная речь, которую использует Экклезиаст для того, чтобы показать, нет праведного ни одного. Ни одного. Ни мужчины, ни женщины. Он ищет праведности, и он не находит праведности. Он ищет чистоты. И он не находит чистоты. Он ищет людей, которые живут достойно, и не находит их. При этом он все испытал, он все видел, он все прочувствовал, он все прочитал и не нашел. И в конце он приходит к выводу, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Бог сотворил человека праведным. Мы были изначально праведными, но потом мы это потеряли. А потеряв, мы пустились в рассуждение. Потеряв, мы начали умничать. Потеряв, мы начали искать это где угодно, но не в Боге. И Экклезиаст говорит: я не нашел. Без Бога я не нашел. Я просто не нашел праведного человека. Он приходит к выводу о том, что знания способны обозначить проблему. Он приходит к выводу о том, что мудрость помогает пути решения этой проблемы, но в конечном итоге она не способна ничего сделать. И представляете, как больно? Знать, как надо. Все понимать. но не быть способным что-либо с этим сделать. Ты все видишь, ты все понимаешь, ты все знаешь, все, что тебе нужно, ты знаешь, как надо, у тебя не получается. Павел об этом в 7 главе послания Римлянам говорит о том, что я доброго хочу, я хочу хорошего, и у меня никак не получается сделать то, чего я хочу. Хочу я правильно, я поступаю неправильно. Боль и разочарование. Я понял, что и это погоня за ветром, потому что во многой мудрости много разочарований. И кто умножает познание, умножает боль, пишет Экклезиаст. Много разочарований и много мудрости, когда ты знаешь, как надо, но не делаешь. Что делать с разочарованием? Второй вопрос, на который отвечает Экклезиаст, второй вопрос, на который отвечает Соломон. Прежде всего, он говорит о том, что, опять-таки, образование – это замечательная вещь, мудрость – это замечательная вещь. Если можете, если у вас есть возможность, учитесь на протяжении всей своей жизни. Экклезиаст говорит о том, что мудрость лучше денег, мудрость лучше веселья, мудрость лучше, чем сила. Мудрость помогает нам не повторять собственных ошибок. И если вы в церкви сегодня в первый раз, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, поскольку исследование Экклезиаста касается того, что под солнцем, того мира, в котором Бога нет, сейчас вы можете эти советы, которые дает Соломон, вы можете применить их для своей жизни, вы можете применить их к себе, для того, чтобы не повторять собственных ошибок. Вообще определение слова «мудрости» – это не просто знание, но это знание, которое мы применяем на практике в нашей жизни. Какая проблема существует у подавляющего большинства людей? Мы все знаем, мы ничего не делаем. И Соломон пишет о том, что мало знать, нужно делать. Мне жена моя очень мудрый человек. Вот серьезно, я благодарен за то, что Саша не просто умный человек, она действительно мудрый человек. И очень часто, когда у нас возникают какие-то конфликты, она мне говорит: «Кость, ты все знаешь, ты ничего не делаешь». Я думаю, однажды я найду аргумент против вот этой фразы. Я просто еще не нашел. Однажды я научусь отвечать на эту фразу, но пока не нашел. Для того, чтобы опыт применить, его нужно оценить. Нужно просмотреть то, что произошло с нами не так. Вторая вещь, о которой говорит Экклезиаст, для того, чтобы учиться на своих ошибках, ошибки нужно признавать. Мы говорили с вами об этом недавно совсем, когда говорили, что крайний зачастую в зеркале. Мы виноваты в наших ошибках. Если вокруг нас дураки, подумайте, кто центральный. Вот просто мы виноваты в этом. Это наша вина. Время – наш друг. Нам часто кажется, что все нужно решать как можно быстрее, как можно быстрее, как можно быстрее. А самая мудрая вещь, которую мы можем сделать, это замедлить процесс, продумать процесс, оценить, проанализировать ситуацию. Время – наш друг. В 10 главе, 10 стихе, поразительное просто. «Не умеешь работать головой, работай руками». Совет, который дает Экклезиаст, он говорит о том, что если топор затупился, его можно поточить, а можно просто на силу брать, можно просто вот продолжать рубить тупым топором. Если тебе не хватает ума для того, чтобы понять, что топор нужно заточить, не умеешь работать головой, работай руками. Это то, что мы делаем очень часто в жизни. Нам кажется, что работать нужно больше, работать нужно тщательнее, работать нужно там усерднее. А Экклезиаст говорит, может быть, работать нужно умнее. С топором у меня был случай как раз на даче у моих родителей. Родители попросили наколоть дров. Я решил, что где тут топор? Пошел колоть дрова. Вот серьезно, полено такое здоровое было. Я решил, что и не такие полена раскалывали. Я топор в это полено вогнал. Колун, то есть такой специальный топор, да, которым колят дрова. Я его вогнал туда по самую ручку. Не просто по самую ручку, то есть там топора видно не было, торчала только ручка уже. То есть ручка деревянная, она уже в полене в этом была. И полено не раскалывалось. И я это полено таскал за собой по участку и бил эту ручку, то есть постоянно так вот надеясь, что рано или поздно оно должно раскалываться. Подходит отец, смотрит на меня. Ничего не говорит, минут 5 смотрит, ждет, пока я обращу внимание. Я обращаю внимание, он говорит: «Слушай, а ты клинышки не пробовал вбить?» Я говорю: «Какие клинышки?» Он говорит: «Ну смотри, в принципе, если полено сразу не разваливается, можно клинышки вбить небольшие, и оно развалится. Буквально 3 удара, там 2 клинышка, полено разваливается». Я так стою, думаю, Раньше нельзя было сказать? И реакция отца, а раньше спросить нельзя было? Не умеешь работать головой? Работай руками. Но большинство проблем можно решить, если о них подумать. В большинстве случаев нам нужно работать не больше, нам нужно работать умнее, говорит Экклезиаст. Последнее. Нам ум дан не для того, чтобы умничать. Нам ум дан как раз для того, чтобы выносить уроки из своих ошибок, для того, чтобы применять эти уроки, а не для того, чтобы умничать, показывая, что мы на самом деле умнее, мудрее, чем все люди, которые нас окружают. Вот об этом говорит Экклезиаст в 7 главе, 16 стихе. Не будь слишком мудрым, не умничай. Это советы, которые можно применить, даже если вы не верите в Бога, даже если вы ограничиваете это мироздание только тем, что происходит под солнцем, только тем, что происходит под небом. Но знаете, ошибки можно не повторять. А есть еще один способ. Ошибки можно не совершать. Итак, поразмышлял я над всем этим и заключил, что и праведные, и мудрецы, и их дела в руках Божьих, говорит Экклезиаст. Сердце мудрого влечет его вправо, а сердце глупого влево. Экклезиаст говорит о том, что ошибки можно не совершать, что мудрый – это не тот человек, который все знает и все применяет. Мудрый – это прежде всего человек, который понимает, что его жизнь, дела его жизни – все это в руках Божьих. В первом послании к Коринфянам во второй главе апостол Павел как раз и показывает, что важно не то, сколько ты знаешь, важно не то, насколько ты мудрый, важно то, кого ты знаешь. Знаешь ли ты Бога, в чьих руках все твои дела? Знаешь ли ты Бога, который управляет твоей жизнью? Знаешь ли ты Бога, или ты все ограничиваешь вот этой формулой под солнцем? Допускаешь ли ты Бога в свою жизнь или нет? Кто мудрый, спрашивает Павел в первом послании к Коринфянам. Кто мудрый? И отвечая, говорит тот, кто смирился, тот, кто подчинил свою жизнь Христу, тот, кто больше не убегает от Бога, вот тот мудрый. Почему? Потому что он говорит, те, кто идет к погибели, считают, что весть о кресте – это безумие, но для нас, спасаемых, это сила Божия. Ведь написано, я погублю мудрость мудрецов, и разум разумных я отвергну. То, о чем Соломон говорит, о том, что мы были сотворены, чтобы быть праведными, но мы постоянно предпочитаем умничать. Павел говорит, я отвергну эту мудрость, я погублю мудрецов, потому что весть о кресте для них стала безумием. Где мудрец? Где ученый? Где искусный спорщик этого века? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? И так, как по великой мудрости Божией, этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит через безумие возвещаемой вести. Почему это безумие? Потому что Творец Вселенной пришел в мир, будучи младенцем. Умер на кресте, показал свою слабость, кажется, но в этой слабости была огромная сила. И как поверить в то, что Бог, Творец Вселенной, умер? Это безумие. У французов на Пасху как раз есть вот это вот пасхальное приветствие. Любовь Бога – это безумие, потому что нет никаких причин любить нас. Мы не нужны Ему, Он Творец Вселенной, но Он любит нас все равно. Нет ничего, что мы можем принести Ему, кроме наших грехов, а Он любит нас все равно. Нет ничего, что мы можем Ему дать, и Он берет то, чего мы не можем дать, и дает нам жизнь вечную. Это безумие. Но в этом безумии есть вся мудрость этого мира, и поэтому Павел и говорит о том, что это важнее всего остального. Экклезиаст, который все испытал, все изучил, говорит о том, что это важнее всего остального. Знаете ли вы Христа сегодня? Потому что это самое важное знание вашей жизни. Это самое важное, что вы можете узнать. Почему? Потому что теперь тем, кто находится в единении со Христом и Иисусом, нет никакого осуждения. Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. У нас есть пословица, поговорка, да, что Бог не делает все к лучшему. Это не так. Что не убивает меня, делает меня сильнее. Это не так, что не убивает, иногда калечит. Это не так. Павел говорит о том, что если ты знаешь Бога, то даже твои ошибки, даже то, когда ты не прав, даже это Бог может обратить во благо, если ты знаешь Бога. А если ты не знаешь Бога, то твои ошибки – это твои ошибки. Твои шрамы – это твои шрамы. И ничего, кроме того, чтобы научиться на своих ошибках, ты больше сделать не сможешь. Знаете ли вы Христа? Если нет, это самое важное, что вы можете узнать. Придите к Нему, примиритесь с Ним, доверьте Ему свою жизнь. Если вы бежали от Бога, если вы были далеки от Бога, доверьте Ему жизнь, отдайте Ему свою жизнь сегодня. Это самое важное, что вы можете сделать. Для тех, кто примирился с Богом, для тех, кто ходит с Ним. В первом стихе, 1 Коринфянам 8.3, на самом деле 1 Коринфянам 8.1, человек, который допустил эту ошибку, уже уволен, так что не волнуйтесь. 1 Коринфянам 8.1. Знание делает людей гордыми, а любовь назидает. Знание надмевает, а любовь назидает. Важно не сколько ты знаешь, а как сильно ты любишь. И на протяжении, я обещаю вам, на протяжении следующей недели у вас будет возможность доказать, что вы правы, у вас будет возможность поумничать, у вас будет возможность доказать, что человек, с которым вы разговариваете сейчас, совершенно не прав. Если вы женаты, если вы замужем, у вас такая возможность, скорее всего, будет уже сегодня вечером. Ну, просто такова специфика брака. Вместо того, чтобы доказывать, что вы правы, вместо того, чтобы показывать, как много вы знаете, покажите, как много вы любите. Покажите, как сильно вы любите. Это выбор, который стоит перед каждым из нас. Это выбор, который может сделать каждый из нас на работе, дома, в общественном транспорте, за рулем. За рулем все знают правила дорожного движения лучше, чем человек, который едет рядом с вами. И мы критикуем этого человека за то, что он не знает правил дорожного движения. Но мы можем проявить любовь. Мы можем проявить любовь. Три вещи, три ответа Экклезиаста. Знание не способно изменить человека или гарантировать нам благосостояние. Знание способно удержать нас от повторения собственных ошибок. Но самое важное знание, которое есть, это познание Бога. Поэтому сердце в знаниях будет разочаровываться до тех пор, пока в Христе не успокоится. Три ответа, которые дает Экклезиаст. Чарльз Майснер, ученый, человек, который специализируется как раз, его специализация – это общая теория относительности. Описывая Эйнштейна, он говорил о том, что строение творения настолько великолепно, что его не стоит принимать как данность. На самом деле, именно поэтому Эйнштейн и не видел смысла в институте религии, несмотря на то, что, как мне кажется, он был весьма религиозным человеком. Наверное, он слушал то, что проповедники говорили о Боге, и считал это богохульством. Он видел больше величия в творении, чем они могли себе представить. Они просто не говорили о сути. Я считаю, что он просто не видел истинного почитания Творца Вселенной в тех религиях, с которыми он сталкивался. Он видел мудрость, но не видел знания Бога, не видел познания Его. В следующий раз с образованием не получилось, поговорим о следующей дороге, о следующем вопросе. Знаете, напоминает случай, когда на лекциях как раз по истории профессор достает старую масляную лампу, потер старую масляную лампу, вдруг откуда ни возьмись появляется джин и говорит: гарантирую одно желание, любое желание, все, что хочешь, я тебе прямо сейчас это желание исполню в твоей жизни. Профессор так недоуменно смотрит на джина и говорит: подожди, а что случилось с тремя желаниями? Джин говорит: ну это сказки, мы же не верим в сказки, одно желание. Профессор говорит: Хочу быть самым мудрым человеком на земле. Джин говорит: не вопрос, и исчезает. Наступает тишина в аудитории, такая полная тишина. И все ждут, что профессор скажет. Ну, потому что самый мудрый человек на земле, да, то есть вот он сейчас скажет самую мудрую вещь, полная тишина. Профессор смотрит на аудиторию и говорит: надо было деньги просить. О деньгах мы поговорим в следующий раз. Давайте помолимся. Отче, помоги нам искать Тебя. Помоги нам стремиться к познанию Тебя. Помоги нам, Господь, прославлять Тебя. Помоги нам не повторять собственные ошибки, помоги нам, Господь, доверять свою жизнь Тебе, Отче. Я очень прошу Тебя за тех людей, которые не доверили свою жизнь еще Тебе. Помоги им сделать этот шаг сегодня. Помоги им, Отче, сказать Тебе, в тишине своего сердца, в молитве, обратившись к Тебе, я так устал бежать от Тебя. Я так устал искать ответов в том, что я узнаю больше или испытаю больше. Отче, прости меня. Прости меня за мои грехи. Пожалуйста, войди в мою жизнь. Измени меня, Отче, и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Помоги нам, Господь, не знать больше, но больше любить. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.